рассаживаемся, начинается совершенно другой материал, внутренне родственный с тем типом мышления, который мы наблюдали у Софокла. Вот записочка на принтере. Люблю записки на принтере. Читать понятно, легко. И чувствовать, что человек не просто задает. Вы не лирический поэт. Как же вы рассуждаете так решительно о лирической поэзии? Вы не музыкант. Как же вы рассуждаете о музыке? Тем более о таких сложных материях, как трагическое звучание вокала или инструмента. Вам это удается, но все-таки вы слишком много на себя берете. Бедный певец. Откуда вы знаете, что я не лирический поэт? Откуда вы знаете, что я не музыкант? Если я философ, так значит, каждый может меня обижать безнаказанно. Вот открою вам один секрет. Значит, как исследователь, я работаю только с гениями. Имею дело только с гениями. Больше у меня времени не хватает. А от кого поведешься, того и наберешься. Вот, есть искусство отдельное, о котором мы с вами не говорили. А внутри этого искусства мы находимся. Это искусство понимания, которое называется герменевтика по имени бога Гермеса. А его мы с вами упоминали в очень важном контексте, потому что лиру изобрел Гермес. Помните? Флейту изобрел Гермес. Почему же такая дана была ему доля? Потому что Гермес содержит связь превыспреннего с преисподним. Весь масштаб бытия. И вот то, что боги говорили на Олимпе, на своем божественном языке, Гермес должен был перевести на язык смертных людей, не потеряв смысла. Вот отсюда, от его этой особой переводческой функции, когда без потери смысла мы переводим не просто на другой язык, а на язык другого мира, вот родилось искусство герменевтика. Вот. И мы этим занимались, потому что, смотрите, мы Священное Писание с вами изучали, мы его понимали, об этом с вами говорили. Вот светскую поэзию мы с вами изучаем, пониманием занимаемся. И обратите внимание, я никогда не говорил им, а как мы это делаем? При помощи какого искусства? И вот сегодня как раз речь пойдет об искусстве понимания. Потому что мы должны подойти к Пушкину с позиции того, что есть понимание. Потому что позиция понимания есть позиция автора реалистического произведения. Каким был Евгений Онегин. И, кстати говоря, о проблеме гения тоже вот в связи с Пушкиным. Вот. Все твердят, повторяя бездумно, Пушкин сказал, что гений и злодейство – две вещи несовместные. Ну, чушь, конечно, потому что Пушкин этого не говорил. Говорил герой Пушкина это. Ну, а те, кто говорят, что герой Пушкина, или Моцарт говорит, что вот, гений и злодейство – две вещи несовместные. И все. И на этом заканчивается. Но ведь не так же все, у Пушкина-то все гораздо интереснее было. Вот. Говорит, Бомарше, говорит Моцарт, адресуясь к Сальери, ведь он был гений, как ты, да я. А гений и злодейство – две вещи несовместные. С точки зрения самого Моцарта, Моцарт, наверное, знал, что говорил. Сальери – гений. Так вот, либо Сальери – гений, либо Сальери – не гений. Потому что гений и злодейство – две вещи несовместные. А почему либо-либо? Вот мы прошли с вами небольшую школу у Софокла, и мы понимаем, что не либо-либо, а и одно, и другое. И то, что Сальери был гением, об этом свидетельствует сам он в большом своем установочном монологе. Потому что у гения, в частности, у гения, который имеет дар понимания, у него есть одно качество. Он отличает совершенство от несовершенства.
Сейчас я вспомню, если наизусть или не вспомню, перескажу. Нередко просидев, это Сальери о себе говорит, нередко просидев в безмолвной келье 2-3 дня, позабыв и сон, и пищу, вкусив восторг и слезы вдохновения, я жег мой труд и холодно смотрел, как мысль моя и звуки мной рожденны, пылая с легким дымом, исчезали. Вот только гений может не искуситься тем, что его чувства пришли в движение. Он думает, что это вдохновение, что это божественный дар, но он смотрит, когда на то, что он сотворил, и говорит «нет», и жжет. Без тени сожаления о себе и о своем творении. Конечно, это свойство гения. Вот, так сказать, немножко пространный ответ на такую вашу замечательную, провокационную, конечно, я понимаю, провокационную записочку. Итак, наша задача – достичь понимания художественного произведения на русском языке. То есть нам не надо изучать никакого языка. Это вообще просто замечательно. Потому что все с греческого, с еврейского, с греческого. Не надо теперь ни греческого, ни еврейского. Все. На русском языке, который входит в программу средней школы, и постольку, к сожалению, все меньше, влияет на самосознание нации. Перед нами задача понимания романа Пушкина «Евгений Онегин». Главная сложность, сразу скажу здесь в чем, это подступиться к пониманию, что по большей части исследователям не удается. Подступиться к пониманию. То есть ищут много, пишут о чем угодно, а подступов к проблеме не ищут. И вообще, когда мы имеем дело с памятником большого творчества, с ним может произойти то же, что в предельном случае происходит со Священным Писанием. Мы можем пойти в любую сторону и не вернуться. Вот берет человек Библию, начинает ее изучать и пошел рассуждать. Кто говорит об одном, другой говорит о другом. Расходятся люди в разные стороны. И от Библии в разные стороны расходятся. И совсем не лучше себя понимают от того, что они держат в руках один памятник. Вот то же самое с Пушкиным происходит. Ну сколько же наговорили всего? В разные стороны уходит исследовательская мысль и не возвращается из этого странствия. Почему? Потому что мы теряем стержень, потому что мы теряем путеводную нить, потому что мы теряем дух произведения, а тогда никакого понимания не будет. Так вот, Евгений Онегин, Пушкин о романе и о себе, он ничего не скрывает. И ничего не объясняет. А он, это его манера. Очень сдержанность у него большая в этом отношении. Он оставляет подсказку для понимания. А подсказка такая. С кем он сам себя сопоставляет из предшествующих поэтов? Ну, так просто поставить вопрос. И сразу становится все на свои места. С кем он себя сопоставляет? Гомером он себя сопоставляет, и с ним он состязается в романе «Евгений Онегин». А когда он состязание с Гомером выдержал, роман он еще не закончил. Но он понял, что он состязание с Гомером выдержал. Он стоит на той же высоте. Тогда он сопоставляет себя с Орионом. Об этом мы говорили. От Ориона не осталось даже пересказа того, что он пел и о чем он писал. Точнее, не писал, о чем он пел. Вот. Орион – это новый этап художественного вкуса. Об этом мы сейчас говорить не будем, ибо речь уже была. Так вот, Пушкин состязался с Гомером в романе «Евгений Онегин» и не шутил. Хотя шуткой все время это высказывал. А на самом деле он не шутил. Вот. Речь идет о решении художественной задачи. Очень важной. Художественной задачи, которая касается самой природы эпического начала в поэзии. Дважды он в романе призывал Гомера, состязался с ним, боролся,
А когда закончил роман, он пишет «Гекзаметры». Вот, прямо по имени Гомер назван в конце пятой главы. Это в развитии сюжета критический момент. Сейчас начнутся танцы на именинах Татьяны. Это будет один из многих случайных моментов, которые приведут к роковому событию – убийству друга на дуэли. Это строфа 36-я, 5 главы. «Люблю я час определять обедом, чаем и ужином. Мы время знаем в деревне без больших сует». Трудно после Софокла перестроиться. Сейчас. А ведь не сразу, не сразу. «Люблю я час определять обедом, чаем и ужином. Мы время знаем в деревне без больших сует, желудок верный наш брегет». И, кстати, я замечу в скобках, что речь веду в моих строфах, я столь же часто о пирах, о разных кушаньях и пробках, как ты, божественный, о мир, ты 30 веков кумир. Омерос – это восточно-византийское произношение греческого, в другом произношении – гомерос, гомерос. Вот, из западных языков к нам пришло гомер, произношение амир было удержано русской литературой 18 века из средневековой традиции. И, кстати, замечу, твердо могу сказать, о пробках Гомер амир не писал. Вот, следующие строфы 37 и 38 – прекрасные строфы, я сейчас их прочитаю, но в окончательное, в издание полного текста романа они были, не были включены. Вот эти, это текст. Это разговор поэта с поэтом. Вот все это шуточки. Но мы Пушкина увидим, что он в шуточках говорит о самых серьезных вещах. И часто очень серьезно он говорит о совершенной дряни. Понимаете? С тем, чтобы мы могли сами разбирать, где он шутит, где он говорит всерьез. Такая его позиция. Мы сегодня увидим, почему он такую позицию держит. «В пирах готов я непослушно с твоим бороться божеством. Но, признаюсь великодушно, ты победил меня в другом. Твои свирепые герои, твои неправильные бои. Твоя Киприда, твой Зевес большой имеют перевес перед Онегиным холодным, пред сонной скукою полей, перед Истоминой моей, пред нашим воспитанием модным. Но, Таня, присягну милей Елены пакостной твоей». Никто и спорить тут не станет, хоть за Елену Менелай 100 лет еще не перестанет казнить фригийский бедный край. Хоть в круг почтенного Приама, собрание стариков Пергама, ее завидя, вновь решит, прав Менелай и прав Парит. Вот все шуточки, шуточки, а как описать красоту женскую? У Гомера мы вообще не знаем ничего о внешности Елены. И когда Пушкин начнет Татьяну описывать, ни слова он из принципа не скажет. Вот какая она была статная внешностью, худенькая какая она была, ростом, какие локоны там были, глаза хоть надо. Ничего он не скажет. Мы познаем красоту женскую только по тому действию, которое она оказывает на окружающих. Поэтому он так вот шуточки с Гомером, а его прием описания красоты он целиком взял от Гомера. Ну и так, между прочим. «Что ж до сражений, то есть не уступлю и в сражениях, то немного я попрошу вас подождать. Извольте далее читать. Начало не судите строго, сражение будет». Да, убийство друга на дуэли – роковое событие. Это тема следующей нашей беседы. То есть сражение будет очень значительным, действие рока. Вот, то есть и здесь наш поэт не уступит предшественнику. И ясно совершенно, что не в описаниях отдельной жизни, будь то пиры, красота или сражение, один поэт борется с другим. То есть Пушкин последовательно сопоставляет свое и Гомера решение какой-то, мы сейчас скажем, какой художественной задачи, Когда он кончил роман, он пишет гекзаметры. Гекзаметры называются труд. «Миг вожделенный настал. Окончен мой труд многолетний. Что ж, непонятная грусть тайно тревожит меня. Или свой подвиг свершив, я стою, как паденщик ненужный, плату приявший свою, чуждой работе другой». Вот, подвиг Пушкин свершил, состязание с Гомером выдержал, а то поры Пушкин для русской литературы имеет такое же значение, как Гомер для литературы европейской. Вопрос: какова художественная задача, решение которой удалось Пушкину как великое свершение, сказать о котором он посчитал возможным только в размере гомеровского стиха? Можно ли сказать, что Евгений Онегин – это русский эпос, сопоставимый с Гомером? Вопрос понятен? Вот теперь будем разбираться. Наберитесь терпения, потому что, еще раз говорю, главное – подступиться к проблеме, войти в нее. Дальше будет просто, он сам нас поведет. Пушкин ничего не скрывает. Значит, возможны два, если брать крайности, взгляда на действительность. Вот мы можем смотреть на действительность как на принципиальную противоположность идеальному началу. Какому-то идеальному началу, например, справедливости, божественной правды, вечных смыслов. Вот тогда идеал, идеальное начало отходит в сферу умозрения, поисков, воображения, мечты, прогноза, проекта, иллюзии, чего угодно. Но, во всяком случае, он остается проблемой. Вот есть действительность, есть где-то там что-то такое, какой, да, идеал. Вот. Вот по этому пути пошла светская культура Западной Европы в новое время. Возможен другой взгляд на действительность, озаренный. Когда мы видим действительность как некое катастрофическое, трагическое, но связанное целое. Мы видим действительность как некое целое. Есть правда на земле. Вот, есть идеальное начало в этом мире. Вот это хорошо понимает Валентин Семенович, непомнящий. Вот его хорошая мысль, ясно выраженная. Творчество Пушкина стало явлением, в котором европейская культура перевернула перспективы, обрела взгляд на действительность со стороны идеала. То есть в этом отношении Пушкин стоит у истоков светской культуры, которая строит себя на других основаниях, чем светская культура Запада. Новое время. Обретение идеала в действительности. Возможно, почему? Пушкин так вопрос не ставит, он видит. А мы поставим. Обретение идеала в действительности. То он увидел Татьяны верный идеал. Что он был разглядеть? Разглядел. Но вопрос остается. Обретение идеала в действительности возможно, потому что идеал осуществлен и пребывает в действительности. Вот это знает каждый религиозный человек. Вот. Ну, Бог воплотился, и он сказал, что я с вами. Понимаете? То, что светская культура называет идеал, вот религиозный человек знает со своей стороны. Так вот, вношу такое терминологическое уточнение, и дальше буду на него опираться. Действительность, знаемая со стороны идеала, правды, смысла, ну, религиозной истины. Почему в последнюю очередь говорю религиозной истины? Мы говорим о светской литературе. Так вот, действительность, знаемая со стороны идеала, правды, смысла, вот, действительность, как осмысленное, связанное целое, есть бытие. Так вот, в Онегине Пушкин излагает события. Что происходит в действительности, когда мы видим ее и прочитываем как бытие. Одно уточнение сделаю, чтобы дальше перейти к Гомеру и затем к Пушкину. Мы живем в мире, где постоянно во всех вариациях звучит идея, что человек есть высшая ценность.
руководители нашей страны, которые, с одной стороны, говорят, что они религиозные люди, все время нам твердят, что человек есть высшая ценность. Вот человек думает о себе, что он автономное существо, что он может на этой земле сам устроиться, что существует прогресс нравственных ценностей, что человек может организовать свое, значит, бытие в истории, им как-то даже руководить, что он сам себе господин в жизни и смерти. Этот взгляд культивируется как умонастроение, которое называется гуманизм. Ему целиком, от корня, противоположно библейское мировоззрение. Бог назвал человека человеком. Человек не может сам себя познать. Человек не владеет своей природой, он, слава Богу, не может изменить свою природу. Человек не самодостаточен. Человек есть образ Божий. И высшее достоинство человека не в том, что он сам по себе есть высшая ценность, а в том, что он неотменяемо, вот что бы он ни делал. Знаете? Последний, распоследний преступник, он неотменяемо есть образ Божий. То есть умонастроению гуманизма противоположно библейское, христианское умозрение. Поэтому, когда мы исследуем творчество какого-нибудь писателя, публициста, художника, философа, историка, прежде всего необходимо установить, какому умозрению он тяготеет, либо осознанно принадлежит, гуманистическому или библейскому, религиозному. Вот, например, Пушкин. Гуманистическая культура беззастенчиво, нагло его себе присваивает, поскольку Пушкин – писатель исключительно светский. У него есть несколько стихотворений религиозного содержания, но никто же не будет объявлять его религиозным писателем. Вот этим нас сбивают с толку. Значит, Пушкин – светский писатель религиозного умонастроения. Это свет с первого взгляда не видно, потому что Пушкин обладал исключительной деликатностью в употреблении слов религиозного содержания. Вот сдержанность его – очень хороший тон. Вот, сдержанность употребления высоких слов. У него был целомудренный вкус. Это был светский целомудренный писатель. Писатель с очень целомудренным вкусом. Вот, ему было стеснительно говорить перед читающей публикой высокие слова, перед публикой либо религиозно индифферентной, либо по-ханжески казенно благочестивой. Итак, начинаем вот это вот. Краткое, но обязательное необходимо сделать сопоставление Гомера и Пушкина в способах решения художественной задачи. У Гомера и Пушкина эпическое повествование есть больше, чем рассказ о некоторых событиях. Но вообще есть три рода литературы, да? Эпос, лирика, драма. Вот эпическое повествование – это рассказ о некоторых событиях. У Гомера и Пушкина это нечто гораздо большее. А именно, это исследование природы события, как со стороны бытия, теперь мы понимаем, да, озаренный взгляд, как со стороны бытия, так и со стороны соучастия человека в бытии. То есть, соучастие человека в бытии проявляет событие, которое и исследуется. Вот таков масштаб художественной задачи Гомера и Пушкина при совершенном различии способов ее решения. Способы совершенно разные, а задача одна. Вот давайте сделаем такую, совершим такую дерзость, возьмем и сопоставим, при том, что способы разные, а мы возьмем и задачу общую, увидим, и способы решения задачи нас толку сбивать не будут. То есть забудем сейчас на время короткое о Пушкине, сосредоточимся на Гомере, Троянская война, конец века героев. Участники Троянской войны – это носители особой героической вины. Герои должны погибнуть, как человеческий род. То есть, герои – это смертные полубоги этого рода людей. Больше нет на земле. Троянская война – это конец века героев. Мифы и эпические сказания о героях – это исследование границ, когда человек – переходит, исследование человеческой природы, когда человек переходит всякого рода границы. А героический дух в том, что герой несет за черту. То есть внутреннее устроение героической души в
влечет героя к гибели. То, что творят герои, это велико и ужасно. Герой – это мощное, самостное существо. Однако, чтобы сотворить нечто героическое, необходимо самоотвержение вплоть до самоотрицания. Вот внутреннее противоречие героического начала или героя в эпосе и в эллинском мифе. Герой – это самостное существо, а для того, чтобы совершить нечто героическое, необходимо самоотвержение. И вот такое движение духа, оно одновременно ужасно и живительно. Вот. И эллины при помощи Гомера и трагической поэзии постигли, что ужас есть начало жизнеутверждающее. Вот именно Гомер дал эллинам этот живительный ужас. Участники войны по Трое – это носители героической вины, и они одновременно делатели бессмертной славы. Вот, слава героев бессмертна, и это залог того, что героизм есть условие жизни в истории. Я повторял и буду повторять. Без героического духа народ в истории не живет. Вот почему так опасно, что сейчас многие люди предались наживе. Если героическое начало уйдет из народа, народ исчезнет из истории. Вот героев в античном смысле, как героев мифа, как особого рода людей, уже нет. Бытие имеет такое устроение, что героический век должен был завершиться. То есть герои столкнулись с бытием, погибли, оставили после себя бессмертную славу. То есть вина героев и слава героев – это двойной отклик, который героическая натура обрела в бытии. То есть бытие – вот то самое, с которым имеет дело Гомер и Пушкин. Одинаково и тот, и другой. Вот бытие имеет в себе, говорит Гомер, ну, не прямо говорит, а в истолковании. Бытие имеет в себе некие вечные установления, согласно которым погибшего героя бытие принимает во славе. Во славе, но погибшего. И герою дано принять знание о своей неизбежной кончине и саму кончину. Это очень важная мысль. Она тщательно проработана у Гомера. Герой даже знает обстоятельства своей гибели. Гектор знает, что он падет от руки Ахиллеса. Ахиллес знает, что он падет от стрелы Париса. И с безупречностью героя, не воина, а героя, Гектор и Ахиллес идут навстречу своей гибели. Они знают что-то самое главное о себе и своей смерти. Вот. Я скажу нечто очень важное, к чему мы еще вернемся, это касается уже Пушкина. В понимании Гомера и в понимании Пушкина жизнь трагична. Пушкин знал о своей кончине, предзнал. Вот. И Гомер и Пушкин говорят о том, что бытие принимает человека через кончину. Вот, Гомер стоит вне века героев, в этом смысле он в вечности. Он говорит, что знаком нецелостности человека является вина, однако через героическую смерть бытие принимает человека в славу. А Пушкин говорит не из вечности совсем, он говорит о современниках, о современности. Пушкин говорит из временности. То есть жизнь человека читается как нечто цельное. Жизнь видится как путь, но сам человек никогда не целостен. То есть жизнь человека – это книга, и можно угадать сюжет. Однако эта книга, роман жизни, никогда не дочитывается до конца. И роман Евгений Онегин, это я предваряю все наше изучение его, завершается идеей принятия кончины. То есть кончина может прийти внезапно, но никогда не до времени. Это дано знать человеку, если он в отпущенную ему меру понял свою жизнь как целостность и незавершенность. То есть Пушкин в искусстве постигал бытие, перед смертью воздвиг себе памятник, а роман Евгений Онегин он закончил словом «блаженно». Напоминаю, блаженно, кто праздник жизни, в рукописи слова «жизнь» с большой буквы. Жизни. Блаженно, кто праздник жизни, рано. О себе, так получается. Оставил, не допив до дна бокала полного вина. Кто не дочел ее, с большой буквы ее, романа, и вдруг умел расстаться с ним, как я с Онегиным моим. То есть роман Пушкина завершается идеей принятия кончины. А Илиада Гомера завершается чем? Совершенно верно. Так погребали они канеборного Гектора тела. То есть бытие принимает погибшего героя в вечность. Так погребали они канеборного Гектора тела. То есть Илиада и роман Евгений Онегин заканчиваются на одной ноте. Теперь о методах решения художественной задачи. Как исследовать природу события? У Гомера это достаточно просто. Почему? Потому что Гомер вне века героев. И поэтому он никого не осуждает. Суд над героями уже произнесен. Вот там они жуткие вещи творят, герои. И о жутких вещах рассказывается. Вот, ни тени осуждения у Гомера нет. Он их не осуждает, и он не дает нам заразиться теми страстями, которые бушуют в поэме. Вот, потому что герои, они иные, чем мы, но такие же, как мы, люди. То есть Гомер видит свою инаковость по отношению к героям. При этом, если бы он видел только свою инаковость по отношению к героям, не было бы художественного произведения. Художник умеет открыть внутренний мир человека. А это, простите, как? Эти герои другого века, они другого рода, они полубоги. А Гомер, ну, никак не полубог, он человек. Значит, как же ему может быть открыт внутренний мир героев? Очень просто. Единственная тема, которой нет в античной лирике, из тех, что есть в лирике нашей, это тема поэта и поэзии. Нет такой темы, потому что, ну, знали они ясно, что без участия муз ничего не сотворяется. То есть никого не судить и все видеть. Вот это есть называется позиция понимания. Никого не сужу и вижу. У Гомера как? Никого не сужу. Почему? Потому что герои другого рода. А все вижу почему? А муза помогает. То есть соучастие муз... Это синергия вообще Бога и человека. Если кто богословием занимался, христианским, знакомый термин. Синергия Бога и человека, сотрудничество Бога и человека. То есть, ну вот Ахиллес, ну страшный этот гнев его мерзкий, этот вот гнев богини воспой. Однако вот Ахиллес плачет, мать его утешает. Вот сейчас у Гектора начнется безумие героическое, он просто будет сходить с ума. Когда он в отсутствие Ахиллеса начинает наступление на корабли и сжигает ахейский корабль, он не в себе. Вот. Однако перед этим мы видели, как он прощается с женой и с ребенком. То есть все открыто, поэту открыт этот мир человека. Почему? Потому что музы ему помогают. И вот эта позиция понимания, которую занимает Гомер, никого не судить и все видеть. Она основана на помощи муз, на поэтическом вдохновении. Эта позиция понимания называется мусическая, то есть основанная на помощи муз, мусическая вечность. Поэт находится с героями не слиянно, потому что он в вечности, а герой – другой человеческий род. И он находится с героями нераздельно, поскольку это вечность мусическая. То есть среда и средоточие всякого искусства. Вот позиция понимания. Все видеть и никого не судить. Быть с другим человеком не слиянно и нераздельно. Для этого нужно что? Ну, вдохновение, как минимум. Никакая опытность, никакая ученость мне тут не поможет. Здесь нужно духу, духом проникнуться, каким-то особенным. Это дух понимания или дух того высокого искусства, о котором я упомянул. Это дух герменевтики, дух понимания. Так вот, Гомеру принадлежит открытие целой сферы бытия, где вечное человечно. Вот, и коротенько, значит, только о Гомере коротенько, о Пушкине уже более подробно. С позиции мусической вечности видна природа события, со-бытия. Вот, и главные художественные особенности гомеровского эпоса, они проистекают из этой позиции автора. Вот я только три коротенько отмечу. Гомер имеет власть над временем повествования. Он может его задерживать там, где нужно. Он увидел красивую вещь, лук Пандера. Вот сейчас Пандер натянет лук и совершит предательский выстрел, нарушит священные клятвы и ранит Менелая в живот. Интересно же, как это будет. Нет, подожди. Вот лук это Пандер, он такой, там бегала какая-то, значит, серна, как ее подстрелили, как из рогов сделали этот лук, как он натягивается. Все это очень так описывается. И мы чувствуем, он имеет право Гомер так делать. Он в вечности, он время останавливает. Он его формирует. То есть он не связан временем, поэт обязан только божественному вдохновению. Поэт не описывает действительность. Вот Пушкин тоже вот реалистический писатель. Ну, мы можем сказать, ну, Гомер, ну, о мифах пишет. Пушкин-то все-таки реалист. Так вот, поэт не описывает действительность, даже если он реалист. Поэт творит ее, творит образ. Далее, в композиции поэмы соразмерность частей не познается из их соотношения друг с другом. Наверное, вот, может быть, я зря это говорю, это азы того, как построен образ художественный. Художественный образ, если он состоялся, он постигается только из себя самого. Он постигается только из целого. Он не постигается из взаимных соотношений элементов. Вот на что поддается неискушенная мысль человека, который не владеет герменевтикой. Он говорит, так, а из каких частей состоит эта вещь? А давайте-ка посмотрим, как эти вещи соотносятся между собой. И он свой ум напрягает человека, эти соотношения выясняет, глупый. Ничего никогда не поймешь. Если образ состоялся, то он постигается себя самого. Из целого. И никогда из взаимного отношения элементов. То есть соразмерность частей у Гомера постигается из целого. Ну, у Гомера, понятно, из вечности. У него хороший в этом смысле источник. Далее, Гомер особым образом овладевает действительностью, то есть в поэмах мы находим ее уже преображенной. То есть Гомер может коснуться до всего, до обиходного, до интимного, до ужасного. Все переходит в иное существование, которое называется мусическая вечность. То есть, об этом скажет Пушкин, я потом процитирую, поэтичность не зависит от предмета изображения. Вот интересно, какая сфера поэзии. Вот реалистическое произведение. А ну-ка, опиши, что было похоже. Да нет, говорит поэт, не в этом моя задача, чтобы было похоже. То есть поэтичность не зависит от предмета изображения. Поэзия созидает предмет и творит свою действительность. Это мы говорили о Гомере, который твердо стоял на позициях понимания. Еще раз, позиция понимания. Все видеть, никого не судить. Другая формулировка. Событь с героями неслиянно и нераздельно. У Гомера все понятно. Вечность мусическая. Пушкин-то не говорит из вечности. Вот тут сложности сразу. У Гомера сложности нет. Там все незыблемо. А у Пушкина все зыбко. Потому что Пушкин говорит из временности. Потому что он поет о современниках и самого себя вводит в герои своего романа. Вот как из такой приближенности тесной постигается природа события. Бытие является нам в событиях жизни, когда мы чувствуем, что события имеют какую-то последовательность и чему-то сообразны. То есть из времени жизни мы можем чувствовать, что жизнь – это путь. Если мы сознаем, что в событиях жизни есть такая последовательность, вот, то мы начинаем понимать, что в мире свободных существ, о которых говорит реалистический писатель, в котором действуют герои, есть бытийное начало. Правда называется она. Правда. Есть правда на земле, как правда есть и выше. То есть, возможно, для автора реалистического произведения, который говорит о современности, занять позицию точно такую же, как у Гомера, в том смысле, чтобы быть с героями неслиянно и нераздельно, достичь осмысленного сопереживания, зрячего сочувствия. Присутствовать автору нужно при прохождении героями жизненного пути. Вот такова и в творчестве, и в жизни позиция понимания. А Гомерова «Мусическая вечность» – это ее частный случай. Вот Пушкин в романе уверенно стоит на позиции понимания. И все художественные особенности, главнейшие романы Евгения Онегина, проистекают из этой авторской позиции. Вот если мы знаем это ядро, тогда мы начинаем узнавать, а как сделана эта вещь. А когда мы понимаем, как сделана эта вещь, мы глубже начинаем понимать, ну, даже не глубже, а просто оттеночки все видим того, кто такие персонажи романа, как они взаимодействуют. Вот. Пушкин что делает? Он умеет быть с героями, выстраивая и мгновенно перестраивая эпическую дистанцию с ними. Мгновенно он всегда перестраивает свою дистанцию с героями. Она обязательно должна быть. Дистанция с героями обязательно должна быть. Герой – это некто другой. Совсем другое в романтизме, скажем, у Байрона. В романтизме герой и автор – это одно и то же. Только герой иначе одет. И помещен в какие-то, ну, экзотические, как правило, обстоятельства. А так герой и автор, они сливаются, они тождественны. В реализме нет. Герой – это кто-то другой. Значит, надо блюсти с ним дистанцию. Мгновенно ее перестраивая. То есть надо блюсти вот эту меру отстраненности. То есть остаться на последней грани близости с героями, не переходя эту грань. То есть позиция автора в романе чисто эстетическая. Никак не определима она ни в каких понятиях. Вот Гомера в понятиях можно определить, а Пушкина не получается. Потому что позиция чисто эстетическая. То есть, роман Пушкина – это такое эпическое произведение, в котором позиция автора удерживается лирическим стихом. Поэтому Евгений Онегин – это не просто эпическое произведение, и не лироэпическое произведение, как неправильно говорят. Это эпико-лирическое произведение. То есть, лирика ему служит службу вот эту все время, искать эту грань близости, не переходить и не отдаляться. Ну, как это сделать? А вот лирика ему помогает. Лирика – это особое искусство, это творчество по преимуществу. Лирика, в отличие от эпоса и драмы, подобна творению мира из ничего. Вот такие вот есть люди лирики, редкое очень дарование лирическое. Вот пишет человек стихотворение, откуда он что взял? Как у него это все получилось? Совершенно непонятно. Эпос и трагедия, скажем, они связаны символами, связаны событиями, а лирик не связан ничем, он свободен. Вот. Самосознание личности часто происходит в стихии лирической поэзии, поэтому в юности многие пишут стихи. Вот. Самосознание целых исторических эпох происходит в сфере лирики. Вот. Так было в период греческой архаики, когда лирика родилась как искусство. Так было в наши 60-е. Я еще застал эхом вот тот период, когда лирические поэты были проводниками к смыслу жизни. Вот сейчас невозможно это представить. А вот тогда вот то, что было в политехническом, это же энтузиазм был бешеный, фантастический. Люди верили стихам больше, чем любого рода рассуждениям, понятиям, истории. Вот. И вот такое же вот увлечение лирической поэзией, когда в лирике целый народ и культура обретала самосознание, это пушкинская пора. Это пора его юности. Ну вот. Спасибо, что вы все это терпели. Теперь мы переходим к Пушкину. Каковы снова основные художественные приемы? С примерами сейчас я буду читать пушкинские приемы этого романа в стихах, поскольку они соотносятся с авторской позицией. То есть, по сути, позиция незыблемая, неслиянна и нераздельна, а по выражению в слове предельно изменчивая, подвижная. Так, скажите, пожалуйста, с чего начинается повествование в романе «Евгений Онегин»? Правильно. Вот ученики так отвечают. Мой дядя. Я говорю, да нет. Повествовательная часть, повествование в романе «Евгений Онегин» начинается с кавычек. Мы должны оценить, что мой дядя – это какая-то чья-то, неизвестная чья, прямая речь героя. То есть автору как-то ясен внутренний мир героя, но если быть точным, манера и предмет его речи. Мой дядя самых честных правил. Имел Пушкин в виду басню Крылова «Осел был самых честных правил». Вот, или не имел, вот филологи спорят. Вот, «Осел был самых честных правил», «Мой дядя самых честных правил». Ну, неважно. Важно, что перед нами речь сразу разговорная, вольная, живая. И перед нами тот прием, который называется «внезапный зачин». Чья-то прямая речь. Простите, ну вы скажите хоть чья, не скажу. Мой дядя самых честных правил. Ну, жалко, что мы все это наизусть знаем. А представляете, что в первый раз открыли? Блин, что такое? Посвящение так хорошее, там эпиграф, все солидно. Мой дядя самых честных правил. Осел был самых честных правил. Вот. То есть, начало романа шутливо-пародийно с точки зрения поэтики, а по содержанию, о чем речь героя? Мой дядя, чтобы он умер. Так ведь? Ведь так? Цинизм или нет? Вот герой хочет этого или нет? Он циничен или шутит? Знаем мы его истинные мысли? Нет. Потому что герой благодушно иронизирует и держит дистанцию по отношению к себе и той щекотливой ситуации, навстречу которой он спешит. Вот сам Пушкин будет делать то же самое примерно. Он берет этот прием и отдает герою. Герой сам над собой подтрунивает и говорит, попал. Вот сейчас буду подушки поправлять. Вот. Потом черт упомянул. Это элемент щегольской речи. Только щеголь, то есть, ну, человек рискованно себя ведущий. Такие вещи высказывает. Вот, фривольный, речистый, ироничный человек, как перед нами. Вот, и завершает свою речь тоже литературной аллюзией. Значит, начал, осел был самых честных правил, закончил, когда же черт возьмет тебя. Это все понимали, потому что все читали роман Метюрина «Мельмотский талец», там Джон Мельмот спешит к умирающему богатому дяде, заканчивается, значит, роман тем, что героя уносит дьявол. Этого Джона Мельмота уносит дьявол. Вот, Онегин опрокидывает ситуацию, пусть дядю черт возьмет. Знаете, вот когда читали современники, им все это было понятно. Вот, значит, первая строфа, метрическая единица текста, это первая строфа. Так вот, обратите внимание, зафиксируйтесь, за две строфы текста, за очень маленькое количество строчек, Пушкин выстраивает систему отношений всех участников эстетического действия. Герой о себе, автора героя, автора публика и автора себе. Значит, Онегин говорит о герое. Так думал молодой повеса. Повеса – это термин языка. Значит, это проказник шалопай из круга разгульной молодежи, презирающий светские приличия и подающий признаки политической оппозиционности. Повеса. Вот. Ничего негативного в этом нет, но характеристика такая строгая. Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых, Всевышней волею Зевеса. Ну, Всевышней волею Зевеса. Вообще, как эта цензура пропустила, я не знаю, но пропустила. Но вообще-то, конечно, эта фривольность уже такая, знать, ну, вообще на грани. Это ведь не Онегин говорит, это автор говорит. Всевышней волею Зевеса. Вот, Онегин, добрый мой приятель. Значит, Онегин приятель. Приятель, но не друг. Приятель тот, кто принят, с кем я общаюсь, но не друг. Холодновато получается, что Онегин приятель. Онегин добрый мой приятель. Не друг и не приятель. Смотрите, как, а? А добрый мой приятель. То есть, встает вот на эту грань, которую он все время будет удерживать. Виртуозно, как эквилибрист. Грань близости и отстраненности по отношению к герою. Значит, это автор о герое. Теперь автор обращается к публике. Друзья Людмилы и Руслана. Ага, так. Как знали Пушкина? Как автора южных поэм. Как знали Пушкина? Как романтика. Как знали Пушкина? Как элегического писателя. Он говорит, знаете, что нет? Вот. Друзья Людмилы Руслана. Кстати, Руслана Людмилу Карамзин считал произведением непристойным. И очень важно было Пушкину отречься, ну не отречься, а дистанцироваться от себя романтика. Он какой-то другой замыслил что-то более интересное. Друзья Людмилы и Руслана, вы лучше всех меня сегодня понимаете. И вот вопрос, он всерьез это говорит или нет? Я не знаю. Вот пример вам. «Зизи, кристалл души моей». Сейчас я вам прочитаю. Вот говорит, говорит, значит, Пушкин, потом влетает какая-то зизи в его повествование. Так, а где зизи-то? Надо сейчас, подождите. 32-я строфа, это 5-я. Да, Цимлянское несут уже. За ним строй рюмок, узких, длинных. Подобно талии твоей, зизи, кристалл души моей. 5 человек знали, кто зизи. Это в Михайловском его соседка. Публика знает такая зизи? Не знает. А поэт не смущается. Ему что важно? Ему важно внушить, что он с вами болтает. Разговаривать. Ну, вы что-то не понимаете, я что-то не понимаю. Ну, давайте поговорим. Зизи, кристалл души моей, предмет стихов, моих невинных, любви приманчивый фиал, ты от кого я пьян бывал. К чему это? А не к чему. Ему нужно подтвердить свой тон, что он может в любой момент отвлечься, через себя перевернуться, снова о важном поговорить. И лови его, ищи его, где он есть. Уходчивость такая, понимаете, целое искусство. То есть доверительный тон, вот что здесь всерьез. Тон доверительный, а все шуточкой. То есть не все договаривать до конца. То есть как бы о недомолвленном беседовать, а на самом деле он все очень аккуратно прописывает. Ну, о себе, что говорит Пушкин в начале, значит, поэмы. «На брегах Невы, где, может быть, родились вы или блистали, мой читатель, там некогда гулял и я». Вреден север для меня. То есть я в оппозиции, а тот же, кто и был. Примечание писано в Бессарабии. Ну, в ссылке я. Значит, я будь здоров. Вот, за 2 строфы текста все участники эстетического действия романа определились в своих отношениях. Внутренний мир героя, точнее, стиль его речи автору открыт. Мнение общее он о нем высказал, к публике своей обратился, себя аттестовал. По такому началу мы ощущаем динамику повествования как некую стремительность. Это ощущение обязательно для Пушкина. Оно возникает не потому, что действие развивается стремительно. Этого вообще нет. Действие никуда не развивается. Из первой главы мы узнаем только, что Онегин получил наследство и к дяде поехал. Вот. А важна эта стремительность для Пушкина, чтобы постоянно менять свою позицию и уходить от нашего прямого взгляда. Вот, лаконичность колоссальная, напряженность огромная. Деталей быта их очень много в первой главе. Но тут Пушкин разгулялся. Деталей быта очень много. Без комментариев первую главу читать, ну, я не знаю, практически невозможно, потому что детали быта были другими, мы их не представляем. Первую главу можно только с комментариями читать. Вот, через детали быта он может очертить характер героев. И впечатление создается, что повествование летит, и сам Пушкин назвал роман «Летучее творение». И он сознательно стремился к краткости. Значит, предельный случай краткости – это два слова. В эпитете, например, «послушная слеза» – это у Онегина. Вообще-то «послушная слеза» – это значит «человек управляет своими физиологическими реакциями». Если ему нужно, чтобы слеза заблестела, он кокетничает с женщинами, он это запросто добивается. «Как взор его был быстро, нежен, стыдлив и дерзок, и порой блистал послушную слезой». Или эпитет «рогоносец величавый». Образ сразу «рогоносец величавый», всегда довольный сам собой, своим обедом и женой. Или простое предложение «жук жужжал». «Струились воды, жук жужжал». Или «покойника похоронили». «Покойника похоронили». Попы и гости ели, пили. Дальше непросто. И после важно разошлись, как будто делом занялись. Вот к краткости он стремится. Опять зачем? Ему нужно все время блюсти вот эту меру отстраненности. Зачем? Сохранить позицию понимания. Не слиянно и нераздельно быть с героем. Дальше смотрим. Начало третьей строфы. Иронично. Вот мы встречаемся впервые с этим приемом пушкинского стиха. Начало третьей строфы. Иронично. «Служив отлично благородно, долгами жил его отец». Вот, что здесь важно отметить? Ирония всерьез – это преддверие осуждения и практически уже осуждения. Если я всерьез над кем-то иронизирую, это почти наверняка я его уже осуждаю. То есть я теряю позицию понимания. Так вот, Пушкин в совершенстве овладел искусством переноса иронии с личности на нравы общества и ставил это себе осознанно в заслугу как сатирическому писателю. Он писал: «Отсутствие оскорбительный...» Он себя называл сатирическим писателем, но только в каком смысле? Который чем владеет? «Отсутствие оскорбительной личности при шуточном описании нравов». Так вот, в третьей строфе отец Онегина описан иронично, но с очевидным подтекстом: «жил, как все». То есть это перенос иронии с личности на нравы общества. То есть Пушкин умеет говорить о героях с иронией, их самих от иронии как бы ограждая. Вот читаем. Это только третью строфу читаю. А смотрите, сколько приемов мы уже видим. «Служив отлично, благородно». А что такое «отлично, благородно»? Это формула при аттестации чиновников. Аттестуют чиновника, дают характеристику, грубо говоря, и пишут: «служил отлично, благородно». Формула, больше ничего. «Долгами жил его отец». Значит, в царстве Екатерины II представление об истинно дворянском поведении состояло не просто в больших тратах, а в тратах непосредством. То есть, служив отлично, благородно, долгами жил его отец. Давал 3 балла ежегодно. Это расточительство, потому что у него дочерей не было, и богатым он не был. 3 балла – это непосредственно вообще. Давал 3 балла ежегодно и промотался наконец. То есть, жил как все, жил непосредством, мотал деньги. Вот. Ну, как все жил. Вот иронически он так описывает. С такой же иронией, которая не к нему относится, описан отец Татьяны. жил, как все, простой и добрый барин. Кстати, в каком он чине был, вышел в отставку? Бригадир. Господний раб и бригадир под камнем сим вкушает мир. Бригадир – это почти генерал. Вот-вот генерал. Но не генерал. В халате ел и пил, жил под каблуком, умер в час перед обедом, чистосердечно оплакал. Оплакан. И такая вот деталь выразительная. Он награжден Очаковской медалью. Значит, Очаковскую медаль давали всем участникам штурма. То есть Дмитрий Ларин и жил, как все, и был храбр, как все. И с таким же переносом иронии с героя на нравы общества автор рассказывает о юном Онегине, который только вышел в свет. Я сейчас закончу уже. То есть герой одет по моде, владеет речью своего круга, танцует, кланяется как нужно. И что же? Свет решил, что он умен. А многие строгие судьи сочли, что юноша учен. Но излишне часто и с апломбом выставляет на показ свои познания. Вот слово «педант» на языке Пушкина, пушкинской эпохи, обозначал человека, который излишне часто свои познания на показ высказывает. Так, так, так. Вот мой Онегин на свободе. Сейчас. Ой, да. Сейчас. Вот мой Онегин на свободе, острижен по последней моде, то есть коротко острижен по моде английской. Два всего парикмахера было в Петербурге, которые могли стричь как нужно. 5 рублей строила такая стрижка. Вот мой Онегин на свободе, острижен по последней моде, как денди. Дендизм вошел в 10-х годах 19 века в моду. Как денди лондонский одет и, наконец, увидел свет. Он по-французски совершенно мог изъясняться и писал. Легко мазурку танцевал, а это уже французский стиль. Легко танцевать мазурку – это дань французской моде, которая уходила. Легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно. Чего ж вам больше? Свет решил, что он умен и очень мил. Онегин был, по мнению многих, в скобках судей решительных и строгих, ученый. Ну, чувствуете иронию или нет? Но она относится к Евгению или нет? Абсолютно не относится. Это относится ко всему этому обществу, которое вот так устроено, что пришел человек, легко танцует, кланяется, по-французски говорит. Ученый малый, но педант. Имел он счастливый талант, без принуждения, в разговоре коснуться до всего слегка с ученым видом знатока, хранить молчание в важном споре и возбуждать улыбку дам огнем нежданных эпиграмм. В следующей беседе мы с вами будем продолжать обозревать художественные приемы, которые позволяют Пушкину сохранять вот эту позицию понимания, то есть быть с героями не слиянно и не раздельно.